Всем здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь», программа «В человеческом измерении. Неделя» с Леонидом Гозманом. Леонид Гозман и я, Ирина Баблоян. Леонид, здравствуйте!
Добрый день!
Призываю вас ставить лайки этой трансляции, подписываться на «Живой гвоздь», если еще не подписаны на «Живой гвоздь», донатить всячески, если у вас есть такая возможность и желание. Но нам с Леонидом лайков достаточно. Чем больше лайков в начале, тем лучше YouTube продвигает эту самую трансляцию, поэтому не скупитесь и нажимайте на пальчик вверх. Вот. А у нас, как всегда, три рубрики. В первой у нас даже несколько частей будет. Так уж сложилось, что неделя богата на события. Вот. Но начнем мы с Владимира Путина, который совершенно точно именно в преддверии саммита, который в Швейцарии проходил, решил высказаться и назвать свои условия мира, видимо, в надежде, что все это будут обсуждать.
Да, этого никто не обсуждал. То есть буквально через...
Даже G7 тоже, кстати, никто не обсуждал, который, собственно, проходил прямо накануне.
Ну да. Значит, он выдвинул, знаете, совершенно замечательное предложение, он их выдвинул позавчера, вот, и буквально в течение там 2-3 часов основные акторы сказали, что это все бред собачий. Вот, ну, Зеленский сравнивал его с Гитлером, естественно, Шольц сказал, что это все несерьезно, Столтенберг тоже что-то такое сказал и так далее, да? То есть они как бы относятся к этому как к белому шуму. Это неправильно. Это неправильно. Мне кажется, предложение Владимира Владимировича заслуживает очень серьезного к себе отношения. Только не по содержанию этих предложений, потому что они безумные. По содержанию они безумные и нереалистичные абсолютно.
И логического разбора заслуживает?
Конечно. Конечно. И попытки сделать прогноз. И вы знаете, тут я, между прочим, ничего такого радостного не скажу. Уж извините. Значит, смотрите. Ну, во-первых, не все, наверное, знают суть. Он сказал, что мы готовы на мир, прочный мир, вечный мир там, и так далее. Ну, украинцы должны сделать несколько элементарных вещей, на самом деле. Они должны вывести свои войска из всех четырех областей, которые мы объявили своими. Вот, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская. Вот, хочу напомнить слушателям, что ни Запорожье, ни Херсон взять не могут. Вот, значит, не получается. То есть, вы должны отдать нам ровно те территории, которые мы никак не можем захватить. Вот мы никак не можем. Отдайте добровольно. И тогда будет мир. Ну, конечно. Вот, это номер раз. Номер два, надо отказаться от вступления в НАТО. Номер три, надо провести денацификацию. И это очень важный пункт, не надо на нем смеяться. Он очень важный именно тем, что он абсолютно не верифицируем. Понимаете, он совершенно не понимает, что это такое. Да? Поэтому это означает, что каждый момент времени я могу сказать, а ты не выполнил мое условие денацификации. Тут не выполнил же, не выполнил.
И все.
А в чем он стоит, никто не знает.
Условия... Во-первых, это, ну, во-вторых, эти условия могут меняться все время.
Ну, разумеется, разумеется. И, кроме того, Запад должен отменить столь полезные для нас санкции. Вот просто немедленно отменить, и все. Вот. И тогда все будет хорошо. Значит, понятно, что это требование капитуляции, причем такой полный и безоговорочный. Причем, конечно, насчет вечного мира это, ребят, ну не надо, потому что за несколько дней до того, что он называл выборами, Владимир Владимирович сказал, что воссоединение Украины и России неизбежно, то есть неизбежно поглощение Россией Украины, да, то есть цель именно в этом. Поэтому то, что он назвал, это хоть это совершенно неприемлемо и нелогично, это промежуточная цель. Война, конечно, на этом не закончится, даже если бы украинцы пошли на эту капитуляцию. Вот. Но это достойно анализа. Значит, смотрите, вот Фрейд говорил, что анализировать надо наиболее информативными и, соответственно, подлежащими анализу, являются те поступки человека, которые кажутся нелогичными, которые кажутся такими, ну, нереалистичными и так далее. Ну, конечно, вся война нелогична и нереалистична, но конкретно с этим. Смотрите, замечательное время, когда он предъявляет этот ультиматум. Наступление на Харьков захлебнулось, Украинцы стали получать оружие, снят час запретов на его использование. С деньгами становится маленько полегче.
Да? И сейчас на саммите очередную помощь объявили.
Да, саммит обещают там и так далее. Да? Угу. Понятно, что для швейцарского саммита его заявление является фактором сплочения вокруг Украины. То есть, как бы он очень помог Украине вот этим заявлением сейчас. А возникает вопрос, зачем он это сделал? Одно объяснение, которое наиболее популярное у его противников и так далее. Ну, идиот, ну, неадекват, ну, вообще, ну, чего вы на этого деда внимание обращаете, там, и так далее. Я вам скажу, чего мы на него внимание обращаем, потому что по его приказу танки идут. По его приказу, не по моему. Вот. Значит, кроме того, слишком простое, знаете ли, объяснение. Я хочу вам напомнить, что после предыдущего, первого ультиматума, такого же уровня, это было в конце 2021 года, когда он потребовал, чтобы НАТО убиралось. Вот после этого началось масштабное вторжение в Украину. После этого началась вот эта страшная война. Да? Он пошел на Киев. Да. Куда он в этот раз пойдет? Понимаете, в чем дело? Вот не бывает бессмысленных поступков. Не бывает. Всегда, если встать на точку зрения человека, вы увидите смысл его действий. Вот в чем смысл его действий?
Значит, ну, давайте попытаемся разгадать.
Да, да. Может, это просто шантаж, да? С очень слабой позиции. Ну, тогда, может быть, единственная рация, которая может за этим стоять, это месседж такой: держите меня семеро, я сумасшедший, лучше вы мне все отдайте, а иначе я вот что натворю. Да? Может быть, может быть. Вот. Но если посмотреть на контекст высказываний его людей и его самого, на контекст последних недель, вы знаете, что там обращает внимание? Ну, мне, по крайней мере, так кажется. Это то, как часто они говорят о бомбе. Ядерной бомбе. Бомбе с большой буквы. Постоянно. Эти клоуны по телевизору. Медведев. Учения проводят. Причем учения проводим не по тактическому, мы же не звери какие, понимаете? Мы же убьем, но не до смерти. То есть, да, ну и понятно, это в ответ на агрессивную политику Запада. Сам Путин тоже уже говорил. Помните, он говорил о том, что он как бы предупреждает малые страны с высокой плотностью населения. Он же сказал это. А вообще к его словам надо серьезно относиться. Серьезно надо относиться. Он еще в 2007 году сказал, что либералы враги рвутся к власти. Вот либералы сидят по тюрьмам. Он выполнил. Что бы обещал, то и сделал. Он, когда начал говорить всякие антиамериканские вещи, антизападные, я прекрасно помню, как многие убеждали их самих себя и других, да, ну, слушай, ну, это он на внутреннее потребление, рассчитывает на самый низ, он на самом деле западник там и так далее. Я знаю, что американцам говорили, когда американцы были встревожены, то им говорили наши представители. Это, ну, ребят, ну расслабьтесь, ну что, он же не идиот, ну это вот да, у нас есть такие настроения, мы вынуждены маневрировать там и так далее. Ничего, воюем фактически с Западом, да? То есть он вообще слово-то держит, он держит слово. Он не держит слово, когда он говорит о росте там, качества жизни и так далее. Но в таких вещах он слово, к сожалению, держит. Поэтому я больше серьезно к этому относился. Вот. И, понимаете, да, безумие. Но при вторжении тоже было понятно, что это безумие. Сейчас они так много говорят о бомбе, что уже... Вопрос, то есть не вопрос, а реакция человеческая, говорю, что, ребята, ну, это невозможно, да, сменяется другой реакцией, вопросом, когда и где. Когда и где, зачем, какого, сколько мегатонн там, ну и так далее. Вот уже начинается практическое обсуждение. А понимаете, Ир, в Писании сказано, вначале было слово, да, вот вначале всегда слово. И в начале всяких ужасов, а не только в том начале, тоже слово. еврейский, армянский, любой другой погром предваряются распространением слова «жид», «хач», предваряются объяснением зловредности этой нации. Война, ядерная война, должна предваряться словами, которые сделают эту войну обыденной, эту тему сделают обыденной, естественной, переведет ее в практическую плоскость. Вот эти слова сказаны. Эти слова сказаны, по-моему, да? Вот. И, понимаете, бессмысленность использования ядерного оружия не аргумент, что оно не будет использовано. Эта война вся бессмысленна. Вот смотрите, представьте себе, что Путин бы победил. Захватил бы Киев, захватил еще всю Украину. И что? Это бы сделало Россию сильнее, это бы сделало Россию слабее. Она была бы беднее, она была бы в большей опасности. Никакие цели, какие ни ставь, пусть самые безумные, не стали бы более достижимыми при захвате Украины. Знаете, когда русский император...
Гражданская война бы началась страшно.
Да что угодно, да что угодно. Вот. Знаете, когда русские императоры прорывались к морям на север и на юг, то, ну, собственно, с этого первые императоры этим очень активно занимались, то смысл был. Ну как же, вот отсель грозить мы будем шведу. Военно-стратегический смысл совершенно очевиден. Да? Он может быть ошибочен, но он был. Когда Гитлер во время войны с Советским Союзом прорывался на юг к источникам ресурсов, тоже было понятно, зачем он это делает. Да? Зачем это Путин? Незачем. А вот незачем, понимаете? В том-то и дело, это война в голове этого человека. Да? Так вот, возвращаясь к ультиматуму. Может быть, значит, может быть шантаж, да? Держите меня, семеро. Может быть, борьба за уважение опять. Слушай, ну я же император. Я же император. Это моя земля. Еще Богдан Хмельницкий, он письмо написал. Ну, у меня оно хранится, да? В соответствии с письмом Богдана Хмельницкого, это моя земля. А вы не признаете моих прав. А украинцы вообще тупые. А чего они сопротивляются? Давно вообще умные люди давно сдались, но они же тупые. Так? Он же так думает, очевидно. Он же это говорит фактически, да? Вот. И понимаете, наша власть, она похожа на ребенка, который на всех обиделся, забился в угол, и из этого угла в этом углу сидит и мечтает, как он всем отомстит. Всем, вот, всем, да? Разница в том, что у этого ребенка, если его можно так назвать, у него есть чем отомстить. Только, ну, конечно, если есть, может быть, есть, конечно, надежда на то, что ядерное оружие – это миф, как танк «Армата», который, помните, заглох на параде с тех пор, его никто не видит. Может, и ядерного оружия нет, хотя боюсь, что есть. И вот вы знаете, мне кажется, его ультиматум означает, что он не просто готов использовать ядерное оружие. Ир, он этого хочет.
А зачем? Ну, то есть, он думает, что он бессмертный, он думает, что ему ничего за это не будет. Зачем?
А хочется, приятно.
Ну, просто использовать, поиграться во все игрушки?
А вот знаете, вот, ну, есть же шпана, которые там приятно, просто приятно там разбить стекло. Да? Вот просто в кайф. Да, вот он идет, взял кирпич и разбил стекло в машине. Он даже не ограбил эту машину, он ничего не сделал, он не мстит хозяину, он его не знает, да. Но просто он просто кайф ловит от того, что он разбил стекло. Знаете, вот кайф от вандализма такого, от агрессии такой. Вот он получает удовольствие от этого, да. Вот Понимаете, какого может быть последствия этого ультиматума? Посмотрите, я, конечно, самый ужасный сценарий говорю, но мне кажется, он реалистичный. Вот. Там, завтра, послезавтра. Они скажут, ну, посмотрите. Посмотрите, что творится. Белгород они бомбят. Украинцы. Так? Мы-то ничего не бомбим, известное дело. Вот. Кстати говоря, они перестали говорить, что украинцы сами разбомбили свои города. Они уже показывают Волчанск и говорят, мы так сделаем с Европой. Мы сделаем. Знаете, мы. Все, они уже
признали. Да?
Ну да. Так вот, значит, смотрите, что они могут сказать через какое-то время. Значит, Белгород они бомбят. Корабли наши они топят в нашем родном Черном море. Это они скоро в Москву придут. А G7 от нас требует 468, кажется, миллиардов долларов. Так, на минуточку. Совсем, совсем сдурели. Вот. Все против нас. Мы предлагаем мир. Мы дали четкий план мира. Они же, сволочи, отказываются. И что нам делать?
Значит, им мир не нужен, конечно. Логика просто конечно. Примитивная.
Значит, надо ударить. Понимаете, вот я боюсь этого сценария.
Ну, это с самого начала. Знаете, вот эти фразы его, как они не оставили нам выбора. Ну, то есть они и сейчас
да,
не оставляют нам
да,
выбора.
Да, конечно,
мы-то
они
мир
не оставляют
хотим.
Нам выбора. Да. Но вот разговоры о бомбе, это значит, что они хотят использовать бомбу. Они хотят ее использовать. И, понимаете, ну, для него это привлекательно. Для него это, по-видимому, он, ну, он совсем уехал, да, и ему просто хочется это сделать. Ну, вот хочется попробовать. Ну, зуд у него, да. Вот. Не спрашивайте меня, какой в этом рациональный смысл. Я думаю, что вообще никакого. Вот. Вопрос, на самом деле, можно ли это остановить? Можно ли это предотвратить? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Кстати говоря, если я прав, то все случится днями. Очень скоро. Очень скоро. Вот. Значит, можно ли предотвратить? Да. Но только если он будет бояться. Я думаю, что Владимир Владимирович, к сожалению, принадлежит к числу таких людей, которые понимают только силу. И кроме силы больше ничего не понимают. Вот. Помните, некоторое время назад они начали говорить про бомбу, потом была встреча Нарышкина с Уильям Бернсом, с руководителем ЦРУ, потом какие-то слухи пошли, что то ли американцы через Бернса и Нарышкина передали Путину, то ли Си сказал Путину, то ли американцы через Си сказали Путину, что, парень, не делай этого. Вот ну не делай этого. Если это сделаешь, будет раз, два, три, и будет плохо. И он вроде замолчал. Я не знаю, было это или нет, слухи только были, да? Но вы знаете, что я думаю? Я думаю, что сейчас он не боится. Он не боится их. Он их не уважает. Он их считает трусами давно. Сейчас он видит, как они себя ведут на Ближнем Востоке. И это добавляет ему куража. Конечно, добавляет, да? То есть он видит, как они реагируют на наглое такое совершенно бандитское давление, да? В Швейцарии, в планирующейся коммунике, не знаю, может, он уже вышел там пару часов назад, я не видел, но знаю, что в проекте коммунике не было требования вывода российских войск. Зато разные лидеры говорят о необходимости привлечения России к переговорам. Ну, конечно, надо привлекать к переговорам, только вывод войск-то с захваченных территорий. Ну как без этого? Какой же мир может быть без...
Какие переговоры без этого?
Ну, естественно. Это первое, что Россия должна согласиться. Да, конечно, мы выведем войска. То есть это можно начинать переговоры, конечно. Даже нужно начинать переговоры. Как же иначе? Там должен быть график, там должна быть, не знаю, обеспечена там, вполне там российская команда, можно сказать, обеспечена нам безопасность выхода. Мы не хотим, чтобы вы стреляли нам в спину. Да, ну, логично. Как в Афганистане, когда уходила советская армия, были договоренности, и они в основном выполнялись, что маджахеды не стреляли по отступающим советским войскам. Ну, правильно, то есть все надо договаривать, да? Но тогда, когда мы договорились, что да, мы выводим войска, когда мы согласились с этим. А этого нет в коммюнике, это тоже должно его поддерживать, да? Вот, значит, кроме выступления Джорджа Мелони, я там на саммите других прорывов не видел. А Джорджа Мелони сказала, ну мы о ней поговорим еще сегодня, она сказала, что если Путин не пойдет на наши условия, мы его заставим. Это, кстати, один из тех, на кого он рассчитывал, как на союзников, между прочим. Вот. Больше я там сенсации не вижу. Понимаете, вот эта война в голове, даже в головах. Она в головах. Вот когда-то то ли Первую мировую, то ли Вторую, ну, в советских учебниках называли войной за передел уже поделенного мира. То есть как бы вот хотим другого передела, да? Эта война только в голове, в ней нет никакого рацио вообще, да? И вот эта война в голове, она не только у Путина в голове, она у них в голове, у западных людей. Потому что если они поймут, что это экзистенциальная угроза, то нет выхода, кроме как остановить силой, ну или, конечно, лучше угрозой силы. Ну, конечно, лучше угрозой силы, а не силой. Но угроза силы подействует, если ты будешь знать, что сила будет применена.
А ну, они потому что ведут. Иначе угроза значит, вызовет, наоборот, больше и более решительные конечно. Действия конечно. Со стороны суммарно. Ну, знаете, не это... очень адекватных людей, скажу так.
Это все-таки 38-й сейчас, когда Чемберлен и Даладье решили, что ну отдадим ему судеты.
А вы знаете, хрен бы с ним. Я хочу у вас про Путина спросить. А то есть, если он, ну, если действительно он готов, да, мы не можем знать, да, мы только предполагаем, готов ну, использовать ядерное оружие, это значит, что ему уже все равно, что с ним будет, или нет?
Нет. Нет. Да нет, он рассчитывает на их трусость, в том-то и дело. Он считает, что вот он использует какую-нибудь такую маленького размера бомбу где-нибудь в Украине, да, на территории Украины. Да, тактическую, конечно. Вот. Но они тоже там разного размера, соответственно, с разными последствиями. Он использует какую-нибудь маленькую, да? И они все испугаются. И скажут, да, Володь, да забери ты эту Украину. Да хрен бы с ней. Вот. Все, забери Украину, давай мы как сейчас так... Все, сядем, договоримся, и как Чемберлен я привез вам мир. Понимаете? Вот. Он на это рассчитывает, он не хочет погибать. Нет, он погибать не хочет. Но он остановится, если он поймет, что они отмороженные достаточно, понимаете? Вот. А пока этого не видно. Вот,
вы знаете, Александр Баунов хорошо написал, буквально на днях, ну, когда Владимир Путин высказался, он написал следующее: похоже, что от формулы «Зачем нам мир, где нет России?» мы наблюдаем переход к формуле «Зачем нам такой мир, который не отдает России Украину?»
Да, конечно, естественно. Вот. То есть вот, ну, это должен быть наш мир, должен быть новый порядок. Это должен быть новый порядок. Вот он пытается установить новый порядок. А они все, понимаете, думают о, не знаю, о чем, о выборах, о спасении китов, о глобальном потеплении там, и так далее. Ну да, хорошо, все важные темы. Все это важные темы, безусловно. Вот. Только самое важное – это остановить Путина сейчас. Вот. Если Путина не остановить, то китов уже спасать не будет некому. Вот
да так. И незачем, собственно. Но, да. Вы знаете, нам еще нужно с вами одну тему успеть. Здесь же, в психологии событий, обсудить. И вы знаете, примерно все эксперты, с которыми я разговаривала на этой неделе в эфире, когда я спрашивала, вот прошли выборы, да, Европарламент, и вот мы видим совершенно вот эти вот правые настроения, и видим их не там условно привычной нам Италии, да, а видим их во Франции, в Германии, в Голландии. Удивило или не удивило? И все-таки, да нет, вообще не удивило. А вас, Леонид, удивило? Или вас да это нет, еще, это... я еще так спрошу, вас это пугает?
Нет. Друзья, я встал так, меня это тревожит немножко.
Тревожит.
Вот, сейчас поясню, почему. Но меня это не удивило. Все ждали вообще триумфа правых поражений центристов. Этого не случилось. EPP, Европейская народная партия, European People's Party, которая доминирует сейчас в Европарламенте, сохранила свое доминирование, даже увеличила свое представительство на несколько мандатов. Вот. Катастрофа у левых и зеленых. Вот, да. После того, какую позицию они занимали по поводу Ближнего Востока, я не огорчен. Вот, успех у правых, да, действительно успех у правых. Если бы я был... Ну, кстати, тоже там на несколько мандатов увеличение, это всего ерунда. Вот. Если бы я имел право голоса в Европе, я бы, конечно, голосовал за центристов, за правый центр, за христианских демократов, ну, за таких людей. Вот. Но я катастрофы не вижу. Вот. Значит, Путин не усилил свою позицию, это неправда. Не усилил, потому что часть крайне правых, которые, как бы, которых он рассчитывал видеть своими союзниками, выступает против него, та же Джорджа Мелони. Вот та же Джорджа Мелони. Марин Ле Пен, уж на что, как бы, так сказать, неприятная дама, с моей точки зрения,
да,
вот, она дистанцируется от Путина. Всячески дистанцируется от Путина. И она проводит процесс, который она назвала процессом дедьяволизации. Вот. Она говорит, что ее батюшка Жан-Мари Ле Пен, он вот создал фашистскую партию, а она ее трансформирует во что-то такое пристойное и так далее. У них там новый лидер, молодой парень там, и так далее, и так далее. Вот. В Европарламенте есть две крайне правых фракции. Одна за Путина, одна против, между прочим. Так что вовсе не все крайне правые за Путина. Вот. И Джорджа Мелони упомянуто сказала, мы его заставим. Да? Он, наверное, рассчитывал на ее поддержку, на поддержку партии «Братья Италии».
Ну, Италия вообще, кажется, Владимиру Путину всегда казалась максимально дружественной страной.
А вот нет. А вот нет. А вот оружие дают Украине и так далее, да? Вот, есть два типа комментариев, я вижу. Значит, во-первых, обсуждение, что будут делать новые европейские власти. Это очень важно, но я не об этом хочу сказать. Вот у меня есть какие-то там гипотезы, но ладно. Вот, и еще многие высказывают некое сожаление относительно глупости избирателей, готовности поверить демагогии и так далее. Да? Есть глупые избиратели, есть избиратели, верящие демагогии, но мне кажется, давайте попробуем людей понять. Давайте попробуем понять людей, которые голосовали, допустим, раньше. Ведь что получилось? Значит, от левых и зеленых голоса ушли, по-видимому, к центру, вряд ли к крайне правым, а часть голосов центра ушло к крайне правым. Да? Окей, давайте попробуем понять человека, который раньше голосовал за центристские партии, а теперь проголосовал там. Раньше голосовал за Макрона, а сегодня проголосовал за Ле Пен. Например, да? Раньше он голосовал там за центристов Италии, сегодня он проголосовал за Джорджа
Мелони. Давайте, мне даже любопытно. Я вообще не понимаю, вот. Как может рука подняться проголосовать за Ле Пен.
Поднимается, как видите, да?
Значит, мне кажется, вижу, да.
Да, мне кажется, я бы не голосовал ни за Марину Ле Пен.
Я тоже не за что она светит.
Да, не так далее. Вообще, кстати говоря, таких надежных... У Путина, по-моему, становится все меньше. Орбан вроде предает так потихонечку. Угу. Вот. Ну, альтернатива для
Германии. Орбан, кто ему обещает то, что ему нужно, он с теми и договаривается, да. Что ему
альтернатива
Путин
для Германии, по-моему, остается такой последовательной фашистской партии. Вот. Ну, тоже не знаю. Вот. Значит, смотрите, что произошло. Давайте попробуем встать на точку зрения того человека, который проголосовал за них. Почему он это сделал? Значит, понимаете, мне кажется, что за это отвечают в значительной степени правящие партии европейских стран. Правящие партии. Всегда отвечает тот, у кого власть. Понимаете? Вот вы оставили незапертую машину, на переднем сиденье оставили портфель с деньгами. Кто его украли, кто виноват? Вор, понятно. А еще кто виноват? Вы.
Вы что, оставили портфель?
Каким местом вы думали, когда вы так сделали? Да? То же самое. Значит, мне кажется, что, понимаете, определенные идеологии внедряются против воли людей. Понимаете, вот тот тезис, что нельзя обижать и дискриминировать меньшинство, подавляет большинство людей, принимает в Европе. Принимает. И поэтому, допустим, многие на референдумы голосуют за гомосексуальные браки, за права на гомосексуальные браки хотя сами гомосексуалами не являются, вообще им не симпатизируют. Но они как-то понимают, что ну, нельзя людей дискриминировать. Ну что, вот если они такие, они хотят так жить, ну пускай живут. Ну что, мне-то что до этого? Мне-то чего я должен им мешать? И так голосуют, понимаете, Ирландия, уж на что католическая страна, проголосовала за гомосексуальный брак еще давно, еще до Папы Франциска, который сказал, кто я такой, осуждать гомосексуала, если его Господь таким сделал. Да? Вот. Значит, но, понимаете, ведь очень многие не останавливаются на том, что нет, нельзя дискриминироваться. Они как бы идут за требованиями радикальной части меньшинств. Именно радикальной части меньшинств. Например, в Италии была попытка принять закон, запрещающий использовать слова «отец» и «мать» в официальных документах. А надо было использовать слово «родитель». Значит, ну, прям по Путину. Слава богу, закон провалили. Но именно эта попытка позволила Джорджу Мелоне выдвинуть тезис, который очень популярен в Италии. «Я женщина, я мать, я итальянка, я христианка». Понимаете? Вот. Потому что у людей, у многих возникает ощущение, например, вот у тех, кто сдвинулся в голосовании, возникает ощущение, что именно на эти, ну, в общем, базовые, нормальные ценности есть тут какая-то атака. Чего ради? Почему я должен это, позволять? Я не должен вмешиваться в их жизнь. А почему они вмешиваются в мою жизнь? Да? Вы знаете, что в... Ну и, конечно, главная проблема – это миграция для правых партий и для избирателей правых партий. Вы знаете, что в Британии несколько лет назад вдруг лозунг «Merry Christmas», то есть «Счастливого Рождества», был заменен лозунгом «Merry Holidays». Потому что, видите ли, часть населения Соединенного Королевства не отмечает Рождество, отмечают какие-то другие праздники. Ребята, а вообще не пойти вам лесом? Отмечайте, что хотите. Но в этой стране всегда говорили «Merry Christmas». Всегда. Почему они должны поменяться? Они потом вернули это. Они поняли, что это перебор, слава богу, да? Вот. Но вот такого рода действия, конечно, раздражают, да? И, конечно, люди с подозрением, им не нравится вмешательство в внутренние дела. Понимаете, ну почему вдруг на улицах европейских городов появляются манифестации мигрантов, то есть людей, которых мы приняли из милости? Я ничего плохого при этом не имею в виду, нас с вами тоже приняли из милости, между прочим, да? Да. Но мы не можем пойти на манифестацию против Шольца. Я считаю, что мы не имеем права, морального права. Вот. Это дело немцев, это не наше с вами дело, да? Они разберутся. А мы можем только сказать спасибо правительству и народу Германии за то, что нам дали вид на жительство. Спасибо. Да. Все, у нас ограничения прав, мы здесь не хозяева. Вот. А эти ребята вдруг обозначают себя хозяевами, да? Естественно, людям это не нравится. Естественно, людям не нравится их такая, ну, как бы радикальная позиция, понимаете, требования шариата, например. Ребята, и возникает естественная реакция. Ребята, езжайте к себе. Где шариат? Почему? Почему к нам приехали? А у нас нет шариата, у нас другие законы, да? Конечно. Все это делают радикалы из этой среды. Большинство мигрантов, большинство мусульман, совершенно нормальные люди, живут законопослушно и хорошо и так далее. Сейчас я видел пример, приводился, там было нападение какого-то исламского радикала там, в одном немецком городе, в Манхэме, да? Вот, значит, другой мусульманин, стоявший рядом с ним, пытался его остановить, застрелил его турок, полицейский турок, который тоже мусульманин, а первую помощь раненому оказывала медсестра в хиджабе. То есть, как бы, нет, ребята, не мусульмане ваши враги вот эти уроды с ножами.
Дурные,
да?
Люди.
Да, конечно. Только понимаете, в чем дело? А возникает вопрос, а почему они не осудили вот это? Почему в мечетях не предаются проклятию террористы. Чего в мечетях не проклинают? Я уж не знаю, какой там у них есть аналог анафемы, наверное, есть. Да? Ну так, ребята, сделайте это, к вам будет иначе относиться. Знаете, там какие-то очень сложные проблемы, которых я не понимаю. Но я понимаю желание рядового человека огородиться от этого, Да? Поэтому, на самом деле, все логично. Правительство, политика станет немножко более осторожной. Европейская народная партия будет вести себя с учетом вот этого поворота. Что меня беспокоит и тревожит, что, к сожалению, все вот эти вот вещи идут вместе с жуткой архаикой. Против абортов, например. Понимаете? Это сцепленная вся вещь, к сожалению. Да? Вот. Ну, понимаете, если они допрыгаются до отмены абортов, то виноваты в этом будут те, кто вот так раздражал людей какими-то дурацкими требованиями на самом деле. Вот. Ну вот как это самое, я никак не могу себя заставить произнести адвокатка про адвоката, да, вот, ну, или там редакторка, ну, вот, ну не получается у меня, да. Вот. А мне уже сказала одна радикальная девушка, что это потому, что я сексист, male chauvinist pig и так далее. Вот. Знаете, я всегда себя считал, так сказать, феминистом. Вот. Ну, поскольку я за равные права женщин, разумеется. Вот. Вообще против любой дискриминации. Но мне, кстати, хотелось бы знать, а вот действительно большому числу женщин, которые озабочены равными правами, важно, чтобы говорили адвокатка. Понимаете? Или это вот радикалы придумали. Да?
Ну, вы знаете, вот. Я думаю, что каждому конкретному человеку, ну, каждый конкретный человек может сам выбирать, хочет он быть адвокатом или адвокаткой.
Нет, но, они, да. Но требования, да?
И потом, требования, дело, слушайте, масса... требовать могут да. Что угодно, Леонид, это не значит, что все должны это выполнять.
Масса очень хороших вещей говорится, да, что вот надо спасать редкий вид черепашек. Ну, конечно, надо. А еще надо третий туалет. А еще надо еще чего-то. Ребята, я не против всего этого. И я даже не против третьего туалета, хотя меня моя воля просто сделала отдельные кабинки, которые унисекс, и ты ходишь по своим делам, и не демонстрируешь свою половую принадлежность и идентификацию. Вот. Но это ладно. Значит, мне кажется, что, понимаете, должна быть иерархия этих вещей. Важно спасать черепашек? Важно. Важно третий туалет? Важно. А вот Путина остановить важнее. Вот важнее. Понимаете? Вот. А если ты смешиваешь все, то ты никакой цели вообще не достигнешь. Вот. В общем, мне кажется, что некоторые правые сдвиги в Европе – это адекватная реакция граждан Европы на некоторые аспекты европейской политики. Надеюсь, что это приведет только к улучшению ситуации, а не к ухудшению.
Ну, давайте вернемся теперь к нам домой.
Ну да.
А именно в Россию и поговорим. У нас с вами есть прекрасная рубрика «Борьба со злом». Вот.
Да,
и да. Сегодня знаете, туда попадает прекрасная история. Да.
Да, про нее очень коротко, потому что я хочу, чтобы осталось больше
хоть
времени.
Но да,
последнее
да,
совсем коротко. Движение «Путь домой». Оно же белые платочки, оно же иностранные агенты теперь
оно
еще.
Оно же жены вот. Мобилизованных, да.
Да, оно же жены мобилизованных. Оно выступило с совершенно отличной инициативой. Они давно требуют ротации, чтобы тех их мужей, которые на фронте, заменили на других мужчин и так далее. А сейчас они говорят, ребята, а мы знаем на кого. Вот он список. Поименный. Дети Пескова, Соловьева, Медведева, еще кого-то. Год рождения. Имя?
Да.
Все.
Да.
И они говорят, ребята, вы говорите, война в защиту Отечества, да? Вы говорите, надо воевать. А почему они не на фронте? Мой на фронте, а ты не на фронте, да? Ну, давай.
Если это сделать. Так престижно, важно, почетно.
Да. Новая элита, ля-ля, тополя.
Конечно. Вы вот что, не давайте, хотите, чтобы да? ваши дети были новой элитой?
Конечно. Вот. И... Они говорят, что у них список этот бесконечный, что они очень многих могут, ну, это правда или неправда, сделали они этот список или нет, но они пока опубликовали довольно коротенький, но это не важно. С этим очень трудно бороться, потому что эти женщины выступают в защиту понятных всем принципов. И то, что женщина бьется за спасение своего мужа или сына, это... Но кто может это осудить? И они сейчас выступили за социальную справедливость. И против тех, кого все ненавидят. Понимаете? Ведь да, Люди могут соглашаться с тем, что американцы сволочи, НАТО на нас напало там и так далее. Но всю вот эту вот публику, которая наверху там сидит, понимаете, значит, все ненавидят. Да? Золотую молодежь. Золотую молодежь терпеть не могут все. Абсолютно, да? Тут люди, понимаешь, с хлеба на квас перебиваются, а это себе Феррари покупает. Ну и так далее, да? Вот. Иди воюй. Иди воюй, гад. Понимаете, совершенно ничего против этого сказать нельзя, совершенно. Мы с вами говорили, что когда наши власти, вместо того, чтобы поступить так, как поступил Генрих Гиммлер, который отдал женщинам на Розенштрассе их мужей, потому что он мужей евреев, потому что он понял, что нельзя, не может немецкий солдат бить немецкую женщину-мать или там жену. Вот не может. Да? Значит, если бы они так поступили, все было бы тихо. Но они сдуру, они же привыкли переть, как на буфет, понимаете? И вот они сдуру получили сейчас проблему, с которой я не знаю, что они будут делать. Ну, а женщинам из пути домой максимальное уважение и успеха. Это просто очень такая радостная новость на самом деле.
Да, и они невероятно смелые, надо сказать, и только восхищение, да. Правда, да.
Конечно.
Надеюсь,
конечно.
Что конечно. Они не остановятся в своем непростом
очень,
деле.
Очень хотелось бы верить. Очень хотелось бы верить.
Да, вот. Ну давайте переходить. Действительно, у нас остается всего 14 минут, а последняя тема у нас по ту сторону события,
да.
Она тоже сегодня большая и такая относительно да. Личная для вас и очень полезная для нас всех, надо сказать.
Она очень личная для меня. Мне очень повезло в жизни вообще с учителями. Ну вот так получилось. И в старших классах школы были прекрасные учителя, и математики, истории, литературы. В университете были совершенно выдающиеся ученые, были моими учителями, просто выдающиеся люди. Но был у меня учитель по жизни. Вот просто, вот, знаете, вот который вот один, который бывает один. Учитель большой буквы. И Галина Михайловна Андреева, ей вот когда позавчера исполнилось, позавчера ей исполнилось 100 лет. 100 лет. Я с ней познакомился, ей было 49. Вот. Это была совершенно выдающаяся женщина. Вы знаете, просто удивительно. Ну, одна биография что стоит. Она 24-го года, значит, 41-й год, ей начало войны, ей 17 лет. Она 13 июня, 22 июня началась война, да?
Угу.
Уже в июле она, окончив курсы радисток, была на фронте добровольцем. Уже в июле. Вот. Почему она воевала не в штабе армии, не где-то там, знаете. Она воевала на самом деле. С мужем, кстати, там познакомилась, ну, с будущим. Всю жизнь вместе прожили. Никогда о войне не рассказывала. Наград боевых было до хрена. Было что рассказывать.
Нет. Не рассказывала, ну, вспоминать не хотела?
Ну вот, настоящие ветераны не любят об этом говорить. Знаете, слишком страшно. Вот. Про однополчан рассказывала. Она встречалась с своим однополчаном, причем разного социального статуса. Кто-то там поднялся, как она, кто-то остался там внизу социальной лестницы. Она с ним встречалась, она их любила, рассказывала про них периодически. Вот. Про войну старалась не говорить. В 1944 году «Комсомольская правда» объявила конкурс на лучший фронтовой очерк. Галина Михайловна... Мы ее все звали ГМ, иначе, ну, все близкие ей люди звали ее ГМ. Вот, ГМ написала и выиграла конкурс. Вообще она выигрывала все, в чем участвовала, всегда. Это был совершенно удивительный человек. Вот. Она лучше всех пекла пироги. Она лучше всех выращивала морковку. Я помню, мы там дачу снимали недалеко от места, где она снимала дачу. Я к ней как-то захожу, а она мне показывает морковку. И говорит, вот всех обойдите, ни у кого такой морковки нет. Почему? Потому что я что-то изучила, я выучила и так далее, я знаю, что с чем смешивать. И вот смотрите, какая морковка. И действительно, соседи приходили любоваться морковкой. Вот. Лекция читала лучше всех. Когда она выходила на трибуну, идет конференция, и ровный гул, знаете, никто никого не слушает, там, ну, как это часто бывает, да? Выходит ГМ, все замолкают. Все замолкают, все хотят слушать ее. Знаете, и не в том дело, что она говорила. А в том дело, что она собой представляла. Так вот, в 1944 году она выиграла этот конкурс «Комсомольской правды». Юрий Жуков был тогда могущественный обозреватель, могущественный человек. Ну, вы как журналист, наверное, его знаете. Ну, слышали это имя.
Конечно.
Жуков ей написал. Галина говорит, я сейчас напишу там куда-то, отзову тебя с фронта, и ты будешь у меня работать спецскором «Комсомольской правды». КМ написала. Спасибо, мол, вам. Я хочу довоевать. Я буду воевать до победы. И довоевала до победы. До самой победы. Господь ее хранил, она даже ранена не была. Хотя вокруг нее убивали людей. Вот. После войны она пришла в «Комсомольскую правду». Ее очень звали. Она отказалась. Пошла на философский факультет. Закончила философский факультет. Основала там кафедру. Ну, выучила три языка. Основала там кафедру. Поругалась с консервативным руководством факультета. Перешла на факультет психологии. Основала кафедру социальной психологии, где я учился и потом работал. Вот. Вот она успела все. Она была учителем от Бога. Она возилась с каждым студентом. Она разбирала любой текст. Первый текст, который я ей дал, был настолько ужасен. Это была курсовая 44-го курса. Был ужасен совершенно. А со мной просидела несколько часов. Один на один. Она меня тыкала мордой в грязь. Она показывала, что у меня на самом деле написано. Я чуть со стыда не сгорел. Она говорит, а теперь переписывайте. Я переписал. И опять не понравилось. Я еще раз переписал. Пока это не дошло до того уровня, который она считала правильным. После этого она предложила мне место на кафедре. И взяла меня, несмотря на то, что ей пришлось идти к ректору и давать гарантию, что я не уеду. Это был 76-й год. Со мной она об этом не говорила. Я ее потом спрашивал, Гэм, слушайте, ну как же так, а если бы я уехал? Она говорит, ну знаете, я думаю, что если бы вы уезжали, то вы бы все-таки меня предупредили, я попросил вас все-таки уволиться сначала. Вот мне казалось, что вы меня не предадите вот в такой случай, в таком случае. Но ему она сказала, что я ей дал гарантию, что я не уеду. Понимаете? То есть какую она шла на риск. Она шла на риск. Она всегда нас защищала. Она всегда нас защищала. Всех. Появляется ставка. Она влезает в любую драку, в любую интригу, чтобы ставку дали нам, кому-то из нас. Чтобы повысили зарплату, чтобы дали грант, чтобы дали там, ну, стажировку, не было понимания, понятия гранта. Вот. Она защищала от всего. Со мной у нее было столько проблем, Господи. То я публично отказывался идти к столбу номер какой-то на Ленинский проспект встречать очередного там людоеда друга Советского Союза. Вот. То я приходил донос, и из КГБ, значит, приходилось, что на меня написали донос студенты, что студент был такой, я его знал, что я не говорю, не обращаюсь к аудитории, не говорю товарищи, а говорю господа. Или иногда коллеги. Вот. И книги советую читать не советских классиков, понимаете, а западных людей. Вот, защищала. За две недели до защиты диссертации, так получилось, что мне пришлось отказаться от вступления в КПСС. Я не собирался вступать в КПСС. Но ко мне хорошо относились на факультете. Ну, собственно, а почему нет? Да, вот место есть там, то все. Они считали, что они мне хорошо делают. Я вынужден был отказаться. И так получилось, что этот отказ стал публичным. Две недели до защиты. Как понимаете, множество членов Партбюро пересекается с множеством членов Совета.
Конечно, вы могли бы... Да, просто не приходите уже туда.
ГМ мне говорит, все, Лёня, давайте, вы заболеете, мы откладываем защиту, потому что они вас завалят. А у меня что-то защита, это уже диссертация написанная, лежала там года 4. Что-то все никак не получалось, какие-то формальные вещи не выходили. Я говорю, ГМ, вы знаете, мне эта диссертация достала. Как будет, так будет. Все, я не согласен откладывать. Ну, она меня поуговаривала, но дальше что делать? Ни одного черного шара, но ни одного слова упрека мне. Хотя у нее были неприятности. Слушай, это она и так белая ворона была всегда. Это же твой любимый ученик, что себе позволяет. Вот. Однажды я ее довел Меня послали учиться в университет марксизма-ленинизма, это как на общую базу, так сказать, по разнарядкам. Ну, все, кто не хотел, они там семейные обстоятельства, то все как-то заматывали. А меня что-то понесло, я такую речь произнес в присутствии стукачей, естественно. Что я думаю про университет марксизма-ленинизма, про марксизм-ленинизм, про всю систему долбанную там и так далее. Говорю, бледная стала. Закричала, замолчите немедленно. Все, мы закрываем заседание, сказала она. Все свободны, а вы останетесь. Вот, я остался. Она не сказала мне, что я ее подставил. Хотя я ее подставил, конечно. Она сказала мне, на сколько лет я наговорил. И сказала, будучи сама, естественно, членом КПСС и все такое, сказала, Люд, ну если вы хотите в тюрьму, я понимаю, только вы тогда идите в тюрьму за дело. За дело. Вот есть же диссиденты, есть всякие, да? Пойдите за дело, а не за эту чушь какую-то собачью, да? Вот. Вот такой был человек. И вы знаете, вот она, конечно, продолжает на меня влиять до сих пор, хотя ее нету, вот, уже 10 лет, ну, 9, 91 год ей был, когда она скончалась. Вот. Она все равно на меня влияет. Последние годы ее жизни я уже не занимался наукой, естественно. Я все равно ей звонил, приходил к ней. Мы с ней все обсуждали. Она была включена в жизнь. До последнего дня, когда она лежала в больнице несколько дней перед смертью, она потребовала, чтобы сын принес ей приемник. Ну, и вам будет приятно, она слушала «Эхо Москвы». Она слушала «Эхо Москвы». Вот. И со мной обсуждала все это. И у нее всегда была, ну, как бы сказать, наша позиция. И по вторжению в Чехословакию, и по войне в Афганистане, и по победобесию. Она никогда не ходила на официальные мероприятия. Она говорила, меня от этого тошнит, я не могу. Я не могу. И она не ходила никогда. Конечно, у меня нет сомнений, какое было бы у нее отношение к этой ужасной войне. И вот вы знаете, это ведь просто один пример очень важный для меня, вечная память, я бесконечно благодарен. Но это вот что. Знаете, в нормальном обществе есть масса механизмов, которые подталкивают людей к тому, чтобы они вели себя прилично. Неформальный контроль какой-то, институционализированные авторитеты, церковь, профессиональное сообщество, жюри премии там и так далее, да? А если вместо государства мафия, если все независимо подавлено, если государство заинтересовано в моральной деградации людей, а оно заинтересовано наше, да? Что остается? У кого-то есть внутренний стержень, пророки, герои, они ведут себя как хотят, и плевать им на все, на том стою, да? Они, конечно, помогают многим людям. Люди, которые пришли на прощание с Алексеем Навальным, они не просто ему дань памяти отдали, они сами стали лучше от этого, сами, да? В «Трех мушкетерах» есть гениальная сцена. Ришелье предлагает Д'Артаньяну вступить лейтенантом в его гвардию. Избавление от всех опасностей, фантастический карьерный рост. Ришелье ему говорит, вы же приехали в Париж подороже продать свою шпагу. Вам больше никто не даст. И Д'Артаньян готов согласиться. А потом перед ним встает лицо Атоса. И он понимает, что Атос не подаст ему руки. И это становится важнее. Вот это то, что дают нам наши учителя. Понимаете, я, Грэм уже к тому времени была пожилым очень человеком, и я все-таки не обсуждал с ней, идти или не идти мне на какую-нибудь там запрещенную акцию, писать или не писать какой-нибудь текст. Я не обсуждал, она читала мой текст, но уже постфактум. Но я шел на эту акцию, потому что я ее ученик. Понимаете? Хотя она не была диссидентом. Нет. Вот. Она была членом КПСС. Вот я шел, потому что это была она. Вот. И, понимаете, вот люди в отчаянии, сейчас очень многие, опускают руки. Что делать? А еще Франко говорил, что в лагерях выживали те, у кого был смысл, ради чего жить, ради чего выживать. А вы знаете, ну, это отдельная тема, надо потом, может, поговорить. Как мы выживаем? Но вы знаете, если вы сами, если вы спасете одного человека от его поглощения этим безумием, если вы станете учителем для него, неважно для кого, для вашего студента, для вашего подчиненного, для ребенка, соседа, если вы своим примером покажете, что да, вы не герой, вы не идете на баррикады, конечно, но вы сохраняете право относиться к этому безумию, так как к нему должен относиться, он тоже так будет себя вести. И у вас будет, что ответить на вопрос, а что ты делал тогда, чтобы противостоять этому мраку? Это мы можем делать. Вот. И, конечно, светлая память нашим учителям, светлая память Галине Михайловне и ну, не опускайте рук, не теряйте надежды.
Леонид Гозман, Ирина Баблоян. Программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Прощаемся с вами ровно на неделю. Всем спасибо и пока.